мы изучаем сегодня 18-ю недельную главу Торы, которая называется «Мишпатим». «Мишпатим». И среди многих вопросов, которые представлены в этой недельной главе, есть один, представляющий собой большую практическую значимость. Речь идет о природе преобразования. То есть мы задаем вопрос такой: как меняется человек? Каким образом он становится иным? Какова природа преобразования? Распространенная в западном мире концепция сводится к следующему. Вначале должно состояться просвещение человека. То есть ему необходимо получить знания. Необходимо, чтобы поменялся менталитет, поменялось мировоззрение. И вот когда человек просвещен, когда он теперь понимает истину, знает факты, когда он обрел информацию, после этого он начинает применять ее на практике и изменяется в результате поведения. То есть традиционный путь преобразования, как оно понимается традиционно на Западе, это от информации к поведению. Вначале преобразование разума, затем преобразование поведения. Надо сказать, что в действительности такое случается. Бывает так, что человек на самом деле, посетив семинар какой-нибудь или пройдя какой-нибудь курс теоретический, он возгорается желанием теперь исполнять, применять на практике эти знания. И некоторые в своей систематичности доходят таки до результатов изменения поведения. Но это случается не так часто. Есть миллионы людей на земле, которые прослушали миллионы семинаров, в целом взятые, но поведение их нисколько не поменялось. Они знают, как надо делать, но не делают. Привычки их остались прежними. У них правильное мировоззрение, но абсолютно неправильная жизнь. Их понятия с их поведением не согласовывается. Потому, очевидно, нужен какой-то другой путь. Хотя этот путь в действительности действенен, от преобразования ума к преобразованию жизни, но он, очевидно, недостаточен. И вот сегодня в нашем тексте для исследования есть очень важный принцип на эту тему. Книга Исход, 24 глава, стихи с 3 по 8. Исход, 24 глава, стихи с 3 по 8. «И пришел Моисей, и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказал: «Все, что сказал Господь, сделаем». И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых, и послал юношей и сынов Израилевых, и принесли они все сожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник, и взял книгу завета, и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». В этом эпизоде заключения завета есть ключевая фраза, а именно в 7 стихе, которая показывает путь преобразования. Вот как 7 стих, его вторая часть, звучит в синодальном переводе. «И сказали они: все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Два глагола. Сделаем и будем слушаться. Сделаем и будем послушны. По синодальному переводу эти два глагола звучат как синонимы. Слушаться и делать – это одно и то же. Да? Это именно синонимы. Однако, когда мы смотрим другие переводы этой второй части 7 стиха 24 главы книги Исход, книги Шмот, мы находим там иную формулировочку. Например, перевод Гирша говорит: «Все, что Бог сказал, мы сделаем и услышим». Сделаем и услышим. Перевод Фримы Гурфинкель, который мы читали сегодня, гласит: «Все, что изрек Господь, исполним и будем слушать». Немножко странно звучит, правда? Чтобы сделать, чтобы исполнить, надо вначале услышать. А здесь наоборот. Мы сделаем и услышим. Мы сделаем, будем исполнять и будем слушать. Или еще перевод, перевод Нехамы Лейбович гласит: «Все, что сказал Господь, будем исполнять и постигать». Еще раз. «Все, что сказал Господь, будем сначала исполнять и потом уже постигать». Где «постигать» означает разуметь, понимать. Будем соблюдать, и потом придет понимание. В подлиннике перед нами следующее словосочетание. «Наасе венишма». Вот эта фраза «будем исполнять и слушать». «Наасе венишма». И это одна из колоссальнейших основополагающих фраз касательно отношений человека с Богом и, в частности, касательно механизма преобразования. Что же означают эти слова? «Наасе венишма». Ну, «в» – это союз «и». Первое слово, первый глагол – это древнееврейский глагол «аса». «Аса» означает, словарное значение, «делать», «действовать», «работать», «изготавливать», «производить». То есть, описываются именно поступки человека, действия человека. Мы будем делать «аса». «Делать», «действовать», «работать», «изготавливать». И второй глагол, он поется очень часто, глагол «шама». Что означает? Слушать. «Шма Исраэль». Слушай, Израиль. «Шама» означает, во-первых, слышать, то есть физически воспринимать звук. Затем понимать. «Шама» означает понимать, разуметь, то есть вникать в эти звуки и их истолковывать для себя, разуметь. И в-третьих, как уже результат, слушаться, то есть поступать в соответствии. Итак, «наасе венишма» – мы будем делать, соблюдать, работать, действовать, и будем слушать, мы будем вникать, то есть разуметь, и будем слушаться. Потому в действительности вот эта фраза «наасе венишма», она может быть переводима разными способами, в том числе и так, как мы прочитали: будем делать и услышим, исполним, будем слушать, исполнять и постигать. Потому что глаголы, которые здесь используются, именно таковы по своему значению. И вот второе из них, его базовое изначальное значение, именно слушать. Не слушаться, а именно слушать и разуметь. Потому фраза «мы будем исполнять и постигать». Вот именно в такой последовательности: вначале одно, а потом другое. Вот теперь на эту тему несколько комментариев. Первый из них принадлежит автору труда Сефер Гахинух. Труд был написан в 13 веке нашей эры. Сефер Гахинух. Читаем. «Потому с самого начала, когда Всевышний избрал нас из всех народов мира в качестве царства священников и народа святого», цитата из 19 главы книги Исход, книги Шмот, «и с тех пор, из года в год, в то же самое время, нам следует делать то, благодаря чему проявляется та духовная высота, на которую мы тогда поднялись. А благодаря действиям, подобным тем, что совершались в первый раз, мы в наших душах навеки делаем это непреложным. Однако не лови меня, сын мой, на слове, и не спрашивай, для чего было Всевышнему приказывать нам делать все это в память о том чуде? Ведь вполне достаточно только помнить о нем, чтобы оно не забылось в будущих поколениях. Итак, вопрос. Почему Всевышний сказал, теперь в эту ночь постоянно нужно есть горькие травы, нужно делать вот то, нужно делать то и так далее, и так далее. Почему каждый год нужно действия совершать, которые включают в себя приготовление, в том числе и пищу, определенный ритуал, пасхальный седер и прочее, прочее. Почему нужно именно действовать? И сын может задать вопрос. Для чего было Всевышнему приказывать нам делать все это в память о том чуде? Ведь вполне достаточно только помнить о нем, чтобы оно не забылось в будущих поколениях. И вот автор отвечает. «Знай, что придираться к этим моим словам не значит проявлять особую мудрость, и ребячество движет тобой. Поэтому, сын мой, прислушайся к моим словам и постарайся понять то, что я скажу. Я объясню тебе, какая польза содержится в Торе и ее заповедях». И вот ответ. «Знай, что человек создается поступками своими, и его мысли и сердце следуют за его поступками». Вот тезис. Еще раз. «Знай, что человек создается поступками своими, и его мысли и сердце следуют за чем? За поступками. Безразлично, хорошими или дурными. Даже законченный негодяй, весь образ мысли которого целый день направлен только ко злу, способен очень быстро обратиться к добру, если только сосредоточит свое усердие на Торе и заповедях и будет заниматься ими постоянно, пусть даже с некой корыстной целью, потому что потом это приведет его к бескорыстному исполнению Торы и заповедей. Сила, скрытая в его деяниях, сломит его дурные побуждения, потому что за деяниями следуют сердца. Наоборот, даже совершенный праведник, сердце которого кристально чисто, все помыслы которого направлены только к Торе и заповедям, если начнет постоянно много времени уделять какому-нибудь позорному делу, например, если правитель заставит его заняться какой-нибудь недостойной работой, против его желания, назначив его на соответствующий пост, не пройдет много времени, как этот совершенный праведник станет законченным негодяем. Потому что, как я уже сказал, деяния каждого человека оказывают на него сильнейшие воздействия. И это чистая правда, давно и хорошо известная. Еще один абзац из этого труда. Следовательно, хорошенько проверь, каким делом и каким ремеслом ты занимаешься, потому что не ты их определяешь, но они определяют тебя. Помните известный вопрос? Что определяет что? Бытие определяет сознание или сознание определяет бытие? Не позволяй соблазну увлечь тебя, когда он, соблазн, говорит, что поскольку сердце твое полно искренней веры в Бога, тебе не повредит, если иногда ты доставишь себе удовольствие посидеть на улице, принять участие в остроумной беседе, пошутить и тому подобное, одним словом, доставить тебе невинное развлечение, не приводящее ни к чему дурному, не вовлекающее ни в какой грех. Ведь у тебя, уговаривает соблазн, тоже есть сердце, как и у других людей, но ты крепче их в вере. Нечего бояться, что они увлекут тебя за собой. Нет, сын мой, остерегайся их, потому что они поймают тебя в свои сети. Многие испили этого яда, но ты от него спасся. И зная об этом, пусть больше тебе не кажется непонятным, почему Всевышний дал нам так много заповедей, связанных с воспоминанием о чудесах исхода из Египта. Это великий столб, поддерживающий всю Тору, так как чем больше мы занимаемся исполнением этих заповедей, тем больше влияние на нас оказывают они, как уже было сказано. Итак, вот этот принцип. Сначала будем что делать? Соблюдать, исполнять, будем соблюдать Божьи заповеди. А затем придет разумение, понимание, проникновение в их смысл. Говорит о том, что последовательность воздействия на человека с целью его преобразования, она идет через поступки к мировоззрению. И этот путь гораздо более короткий и гораздо более эффективный, чем наоборот, от мировоззрения к поступкам. Еще один комментарий, который принадлежит Рамбаму. В главе 4 из его книги «Шмона Праким» он пишет: «Знай, что ни достоинства, ни недостатки характера не возникают и не закрепляются в душе без многократно повторяемых в течение продолжительного времени действий, соответствующих данной черте характера, пока они не войдут в привычку. Если эти действия будут хорошими, они породят достоинства, но если будут дурными, от них родятся только предосудительные качества». Аналогичные мысли он высказывает там же, в этой книге, в 8 главе, где написано: «Следует приучать себя к добрым делам до тех пор, пока они не окажут своего благотворного влияния, и отдаляться от дурных дел до тех пор, пока все предосудительные побуждения не исчезнут». Еще один комментатор, та же самая мысль, что характер формируется чем? Поступками, образом жизни. Человек иногда говорит: я поживу греховной жизнью только вот полгода. Вот мне осталось 6 месяцев продержаться, я знаю, что это зло, я знаю, что это нарушение заповедей Божьих, но мне деваться некуда, там, в силу экономических причин, или там не хочу быть изгоем в этом обществе, вот скоро, допустим, уеду и прочее, прочее. Вот немножечко только поживу в грехе. А потом все прекращу, я ведь понимаю, что мне надо делать. Проблема заключается в том, что, живя в течение 6 месяцев или года и так далее в грехе, человек вдруг к концу этого периода становится иным. Мировоззрение его подвергается влиянию его образа жизни, и человек на протяжении этого периода времени пытается синхронизировать конфликт между образом жизни и своим мировоззрением. И мировоззрение, как правило, проигрывает. Если человек начинает творить поступки, которые вопреки воле Божьей, то через время он начинает оправдывать эти поступки, а еще чуть-чуть позже он начинает верить, что вот так и надо жить. Он теперь уже находит в себе другое мировоззрение, другие параметры нравственности. И еще один комментарий. Нехама Лейбович пишет: в сущности, этот путь, вот этот путь преобразования, известен нашим отцам с самого начала существования нашего народа. Ведь, стоя перед горой Синай, они приняли на себя исполнение Торы, ответив, Исход 24.7, Шмот 24.7, все, что сказал Господь, будем сначала исполнять и потом уже постигать, то есть разуметь. Поэтому, чтобы внедрить в наши сердца память об исходе из Египта, событие, в результате которого Всевышний приобрел нас для себя как народ, чтобы каждый еврей в каждом поколении чувствовал себя словно только что вышедшим из Египта, Тора не ограничилась только предписанием рассказывать об освобождении из Египта. Нет, она обязала нас исполнять множество действий, даже, казалось бы, совершенно незначительных действий, которые доступны любому человеку любого возраста, в любом положении, в любом месте, которые связаны с процессом питания, которые требуют крайней осторожности и тщательности и в помещениях, и во дворе. Тора окружила нас ими со всех сторон, чтобы они оказали свое воздействие на наши души, потому что за деяниями следуют сердца. Всевышний, прекрасно зная человеческое естество, не ограничился заповедью «читай и помни», или даже заповедью «рассказывай». Он сказал именно что? «Делай». Совершай те же самые действия, которые ты совершал в момент выхода из Египта, потому что только так они смогут на тебя оказывать соответствующие воздействия, чтобы ты по мировоззрению своему оставался верен Всевышнему. Потому действия формируют человека, за деяниями следуют сердца. Помните ли вы где-нибудь в Священном Писании похожую фразу, что именно вот сердце оказывается там, где кое-что другое уже есть? Вот что говорил Иешуа на эту тему в апостольских писаниях, Евангелие от Матфея, 6 глава, стихи с 19 по 21. 6 глава, с 19 по 21. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Итак, что описывается? Действие описывается, образ жизни описывается. Человек собирает себе сокровища. Это не интеллектуальное упражнение, это не посещение семинаров, это конкретный, очень конкретный образ жизни. Человек собирает себе сокровища. И Иешуа говорит, не делайте этого. Но вместо этого, 20 стих, вот что делайте. Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. То есть тоже вместо вот этих поступков делайте вот эти действия. И вот теперь причина. Кто помнит, кто читал? Ибо, 21 стих, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Смотрите, не наоборот. Не наоборот. Где ваше сокровище, то есть куда вы вкладываете время, что вы цените, чем вы занимаетесь, в чем вы больше всего проводите времени, вот там и будет ваше сердце. Образ жизни поменяет мировоззрение. Ибо сердце в Библии – это именно мировоззрение. Сердце – это мысли, это внутренний человек. Образ жизни повлияет на мировоззрение. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. За деяниями следуют сердца. За образом жизни следует соответствующее мировоззрение. Еще один очень важный принцип из Священного Писания – это книга пророка Иеремии, 13 глава, 23 стих. Иеремии 13, 23. «Может ли ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы, можете ли делать доброе, то помните, что дальше, будучи злы». Так вот у многих в памяти, да, отложилось. Но текст говорит другое. «Так и вы, можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Не будучи злы, а привыкнув делать злое. Какое ключевое слово здесь? Привычка. Если человек привык делать злое, он будет делать злое дальше. Если он привык делать доброе, он будет делать доброе и дальше. Потому что, как у нас говорят, привычка – это что? Это вторая натура. Так и есть. Человек приобретает определенные признаки, человек приобретает определенные привычки путем чего? Многократного повторения. Привычка – это результат многократного повторения. И когда человек привык что-то делать, это становится для него автоматическим. Это становится для него образом жизни, который даже не подвергается рациональному анализу. Человек просто вот так вот живет, вот так он привык. Так вот, можете ли вы делать доброе, привыкнув делать злое? Ключевой термин здесь – привычка, а это результат повторяющихся действий. Специалисты говорят о том, что в среднем говоря, для того, чтобы появилась новая привычка, необходимо какое-то действие совершить порядка 2000 раз. Порядка 2000 раз. Тут, естественно, многое зависит от того, о какой привычке идет речь, нужно ли этой новой привычкой устранять старую вредную привычку и так далее, но, тем не менее, средние показатели. Нужно одно действие повторить 2000 раз, и тогда оно доводится до автоматизма. Вот несколько иллюстраций. Если речь идет о каком-то действии, которое постоянно человек делает в течение дня многократно, то специалисты отмечают, и в разных трудах вы этот срок встретите неоднократно, 3 недели нужно, 21 день. Если что-то человек постоянно делает, то ему нужно около 3 недель, 21 день, для того, чтобы сформировалась новая привычка. Этот принцип впервые открыл косметический хирург Максвелл Мольц, который также был еще и писателем и так далее. Так вот, он на основании своих наблюдений утверждал, что после операции человек примиряется со своим новым лицом именно 21 день. А это новое лицо, это то, что человек созерцает постоянно после операции. То есть это состояние, в котором он постоянно пребывает. И вот 21 день проходит, и человек как бы привыкает. Он себя начинает воспринимать именно сквозь призму нового образа. Дальше. Еще привычка. Также происходило и в результате с потерей конечностей. У человека ампутировали конечность. Человек перестает их ощущать через 21 день. То есть речь идет о том, что в мозге, даже хотя уже конечности нету, в мозге сохраняется информация. И есть феномен, который проявляется в том, что человек чувствует боль конечности, которой нет уже. Да? Так вот, в среднем говоря, 21 день проходит, и человек перестает, мозг перестает ощущать, что у него есть эта конечность. Еще одна иллюстрация. Довольно интересный эксперимент был проведен Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космоса. Была создана группа из нескольких человек. Каждому выдали специальные очки, которые переворачивали изображение вверх ногами. Очки надо было носить в течение 30 дней, 24 часа в сутки. Через 20-25 дней их мозг привык видеть проекцию действительности, которую задавали очки. Представляете? Пик переворотов пришелся на 21 день. Причем на обратное действие потребовался тоже 21 день. Итак, можете ли вы делать доброе, привыкши делать злое? А можете ли вы делать злое, привыкши делать доброе? Корень здесь привычка. Многократно повторяющиеся действия. Итак, сегодня мы говорим с вами о чем? Природа преобразования. У многих в западной цивилизации есть блаженная надежда, что чем больше человек знает, чем лучше он понимает что-то, тем вернее преобразование в его жизни. Повторимся, это в действительности случается, но этот путь гораздо менее эффективен, чем тот, который открыт в нашей недельной главе Торы. Мы будем делать и уразумеем, и поймем. То есть, в начале преобразование поведения, затем преобразование мировоззрения. И вот этот принцип о том, что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И принцип, который говорит о том, что привычка является фундаментом преобразования. Очень хорошо в свое время писал в своем труде «Исповедь» Лев Николаевич Толстой. Процитирую 3 абзаца. «Жизнь мира, — писал он, — совершается по чьей-то воле. Кто-то этою жизнью всего мира и нашими жизнями делает свое какое-то дело. Чтобы иметь надежду понять смысл этой воли, надо прежде всего исполнять ее, делать то, чего от нас хотят. А если я не буду делать того, чего хотят от меня, то и не пойму никогда и того, чего хотят от меня, а уж тем менее, чего хотят от всех нас и от всего мира». Далее он приводит иллюстрацию. «Если голодного нищего взяли с перекрестка, привели в крытое место прекрасного заведения, накормили, напоили и заставили двигать вверх и вниз какую-то палку, то очевидно, что прежде чем разбирать, зачем его взяли, зачем двигать палкой, разумно ли устройство всего заведения, нищему прежде всего нужно двигать палкой. Если он будет двигать палкой, тогда он поймет, что палка эта движет насос, что насос накачивает воду, что вода идет к грядкам. Тогда его выведут из скрытого колодца и поставят на другое дело. И он будет собирать плоды и войдет в радость господина своего. И переходя от низшего дела к высшему, все дальше и дальше, понимая устройство всего заведения и участвуя в нем, никогда и не подумает спрашивать, зачем он здесь, и уж никак не станет упрекать хозяина. И дальше Толстой завершает: «Так и не упрекают хозяина те, которые делают его волю. Люди простые, рабочие, не ученые. Те, которых мы, он пишет от лица, так сказать, аристократии, те, которых мы считаем скотами. А вот мы, мудрецы, есть, едим все хозяйское, а делать не делаем того, чего от нас хочет хозяин. А вместо того, чтобы делать, сели в кружок и рассуждаем, зачем это двигать палкой? Ведь это глупо. Вот и додумались. Додумались до того, что хозяин глуп или его нет. А мы умны. Только чувствуем, что никуда не годимся, и надо нам как-нибудь самим от себя избавиться». Итак, чтобы уразуметь волю Божью, необходимо этой воле Божьей жить. Просто начинай жить. И когда человек начинает жить волей Божьей, тогда он начинает понимать ее смысл. Есть много явлений в нашей жизни, которые понять можно только опытно. Простейшая иллюстрация. Могли бы вы объяснить человеку, что такое авокадо, до того, как его попробовали, а потом распробовали, а потом стали любить? Это невозможно. Абсолютно невозможно. Сколько ни читай, сколько семинаров ни слушай, это понять невозможно. Вначале должна произойти перемена поведения, нужно это дело есть. И потом приходит разумение смысла, цели, и меняется отношение. И так далее. Многое в нашей жизни мы познаем только опытно. Что касается законов Божьих, точно так же. В начале преобразования поведения – и потом через это и в результате этого преобразования мышления. Даже человек, если начинает слушать Господа, как упомянуто было в первом комментарии, из, может быть, каких-то сомнительных мотивов. Вот кто-то пришел в конгрегацию, потому что услышал, что там красивые девушки обретаются. А ему как раз вот жениться пора. Да? И он пришел, стал ходить еженедельно, вот, потому что знает, что там есть шанс, как говорится, найти девственницу, богобоязненную, красивую, нерастленную и прочее, прочее. Вот, вот его мотивация. Он ходит и ходит, и ходит, и ходит. Но потом обнаруживает, что он начинает любить Бога, Его заповеди, этот образ жизни. Его мировоззрение начинает претерпевать изменения. А начиналось все с очень таких мотивов явно собственнических. Как бы и под каким соусом человек не начал бы соблюдать волю Божью, надо ее начать соблюдать. И когда человек повторяет одно и то же действие многократно, поступает правильно, тогда он начинает все больше и больше разуметь. Истинное преобразование и более долгосрочное преобразование – это то, которое происходит в результате многократного повторения определенных действий. Действие сообразно воле Божьей, и оно закрепляется и меняет человека. Формируется характер, человек становится другим, у него появляется вторая натура. Потому призыв: пользуйтесь механизмом преобразования, открытым в Библии. И Господь обязательно благословит процесс преобразования. Аминь.